Андрей Букрин, Шекспир, для Нормы Джин. Лава 1. Норма. Вечернее солнце Лос-Анджелеса плавилось за окном, окрашивая гостиную в агрессивный, почти театральный золотой цвет. На журнальном столике из дорогого махагони лежали три сценария в нарядных папках, пачка неотвеченных писем от поклонников и свежий номер журнала Photoplay, с обложки которого улыбалась она сама, безупречная, сияющая, платиновая. Она отвела взгляд от глянца. Тошнота подступила к горлу так резко, что пришлось сделать глубокий вдох. Чем заняться? Этот вопрос мучил ее каждый раз, когда продюсера объявляли короткий перерыв между съемками, а телефон наконец затихал. Пойти в ресторан Романов. Там ее снова окружат мужчины в дорогих смокингах, которые будут смотреть на ее декольте, а не в глаза. Включить проигрыватель и слушать джаз, пока стены роскошного, но чужого дома не начнут давить. Ей отчаянно хотелось сбежать. Не из города, от самой себя. Точнее, от той женщины, которую студия 20 век Фокс создала из ее тела, голоса и походки. Норма поднялась с дивана, подошла к зеркалу в прихожей и посмотрела на свое отражение. На ней был шелковый халат, на губах ни следа помады. Без макияжа кожа казалась бледной, а под глазами залегли тени от хронической усталости. «Привет, Норма», – прошептала она, едва шевеля губами. Взгляд упал на висевшую в шкафу старую вешалку. Там, в самом углу, прятались вещи, которые ее агент назвал бы мусором, недостойным звезды. Плотный, совершенно обыкновенный бежевый плащ на пару размеров больше, чем нужно. Простая темно-синяя юбка чуть ниже колен. Коричневые туфли на плоской подошве, в которых ноги наконец-то не ныли, как после многочасовых съемок на шпильках. Идея пришла мгновенно, отозвавшись в груди частым, почти детским стуком сердца. Библиотека. Публичная библиотека на Голливудском бульваре. Там пахло старой бумагой, типографской краской и тишиной, тем единственным, чего нельзя было купить ни за какие гонорары в мире. Там люди утыкались в страницы и не смотрели по сторонам. Движения Нормы стали быстрыми, лихорадочными. Она скинула шелковый халат и натянула простую одежду. Волосы, этот чертов платиновый бренд, который узнавали на любом расстоянии, она тщательно зачесала назад, скрутила в тугой узел на затылке и повязала сверху скромную шелковую косынку тускло-зеленого цвета. Никаких локонов у лица. На глаза большие солнцезащитные очки в простой роговой оправе. Напоследок она взглянула в зеркало. Из него на нее смотрела обычная, слегка уставшая девушка из пригорода. Стеснительная, незаметная. Никто в здравом уме не догадался бы искать в этом блеклом силуэте главную женщину Америки. Норма тихо выскочила через заднюю дверь дома, минуя парадный вход, где иногда дежурили репортеры. Прохладный вечерний воздух Лос-Анджелеса коснулся ее лица. Сделав глубокий вдох, она быстрым шагом направилась к автобусной остановке, сжимая в кармане плаща несколько центов. Сегодня Мэрилин Монро осталась запертой в пустом доме. Сегодня в город шла Норма Джин, просто читать книги. Глава 2. Книга на двоих. За тяжелыми дубовыми дверями библиотеки Лос-Анджелеса плавящийся голливудский зной уступал место прохладе и священной гулкой тишине. Норма закрыла за собой дверь и на секунду зажмурилась, втягивая носом воздух. Здесь пахло именно так, как она помнила, сухими бумажными страницами, старым кожаным переплетом и едва уловимым ароматом мастики для паркета. Этот запах успокаивал ее лучше любых таблеток, прописанных студийными врачами. Она осторожно сняла темные очки и спрятала их в глубокий карман плаща. Вокруг не было суеты. Несколько пожилых мужчин дремали над свежими выпусками газет в читальном зале, а строгая пожилая библиотекарша на выдаче была слишком занята заполнением карточек, чтобы смотреть по сторонам. Норма скользнула мимо нее, словно тень, и направилась в самый дальний, слабо освещенный конец зала, туда, где на высоких стеллажах покоилась классическая литература. Ее пальцы медленно двигались по корешкам книг, считывая названия, словно шрифт Брайля. Томас Вулф, Джеймс Джойс, Джон Стейнбек. Ей хотелось найти что-то близкое, что-то, что созвучно ее собственному одиночеству, но при этом дарило бы надежду.